The following message is by Pastor John Piper. More information from Desiring God is available at www.desiringgod.org.
Well, thank you very much. It's a great honor to be here.
Большое спасибо. Мне очень приятно быть здесь.
It was very encouraging for me to see so many pastors and young men eager to preach the gospel in Germany.
Я очень обрадовался, увидев так много пасторов и в том числе молодых людей, жаждущих проповедовать Евангелие на конференции в Германии.
They came from all over Europe.
Они собрались с разных уголков Европы.
And they were very hungry to talk about spiritual things and to get into the Word of God.
У них была огромная жажда говорить о духовных вопросах и углубляться в Слово Божье.
And so now to look out upon you is even more encouraging.
И теперь, когда я смотрю на вас, мне еще приятнее.
So many young men ready and eager to hear the Word of God and to preach it.
Так много молодых людей, жаждущих проповедовать Слово Божье.
So I promise that I will pray for you when I leave and intercede on your behalf that God would bless your churches and bless your land.
Я обещаю молиться о вас по окончании этой конференции, чтобы Господь благословил ваши церкви, благословил ваше служение, вашу землю.
We have three sessions together and I will divide them up like this. We'll focus on feeling and the emotions and satisfaction in the first session.
Нас ожидают три общих сессии, и темы будут распределяться следующим образом. В первый раз, то есть сейчас, мы будем говорить о чувствах, об эмоциональной жизни в Боге.
And then we'll focus this evening on the life of the mind and the role of thinking in the Christian life and in the ministry in particular.
То есть о том, что Христос – это наши чувства. Вечером мы будем говорить о том, что Христос – это наши мысли. Мы будем говорить об интеллектуальной жизни в Боге.
And then tomorrow we will see how those two streams, the affections and thinking, flow into the task of preaching.
А завтра мы увидим, как эти две струи сливаются в одну, как и эмоции, и мышление влияют на проповедь.
So the way I would like to begin is first I would like to pray and then open for you for a few minutes my life mission statement.
Мне хотелось бы с самого начала помолиться, и затем я расскажу вам о своем призвании, как я его понимаю. Давайте помолимся.
Father in heaven, I need your help right now because your word is precious and I want to be faithful to it.
Небесный Отец, я нуждаюсь в твоей помощи, потому что слово твое драгоценное, я хочу быть верным твоему слову.
So I pray that you would give me a fullness of your Holy Spirit and a faithfulness to the Bible.
И я прошу, чтобы ты исполнил меня полнотой Святого Духа и дал мне быть верным Библии.
And I pray that you would give receptive hearts and eager minds that are alert to all the brothers here.
И я прошу, чтобы ты даровал всем слушателям сердце, способное воспринимать духовные истины, и разум, способный слышать твое слово.
Give us physical strength and wakefulness for this task.
Даруй нам также физических сил, даруй нам бодрствование.
Forgive us for our sins and protect us from the evil one.
Прости нам грехи наши и защити от лукавого.
Let's come with your power now, I pray.
Мы просим, чтобы ты явился в силе твоей.
In Jesus' name.
Во имя Христа. Аминь.
First of all, let me give you the mission statement of my life and the mission statement of our church and our ministry.
Позвольте немножечко рассказать вам сначала о том, как я понимаю свое собственное призвание и призвание нашей церкви.
When you stay in a church long enough, your own personal mission statement or reason for ministering and the church's mission statement become one.
Когда вы долго уже несете служение в одной и той же церкви, то ваша собственная цель, жизненная цель и цель существования церкви, ее миссионерское утверждение, они сливаются воедино.
So I've been at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis for almost 30 years.
Я несу служение в церкви в городе Бетлехем, Миннеаполис, Миннесота, в этой церкви уже около 30 лет.
And about 15 years ago, we as a church formulated a mission statement, and we did it in such a way that now I can say my mission statement, the reason I minister, and the church's mission statement are the same.
И где-то около 15 лет назад мы разработали видение нашей церкви, цели существования нашей общины. И я теперь могу сказать, что моя жизненная цель и цель нашей церкви совпадают.
And it goes like this.
И эта цель звучит следующим образом.
I exist to spread a passion for the supremacy of God in all things for the joy of all peoples through Jesus Christ.
Я живу для того, чтобы распространять любовь к превосходству Бога во всем для радости всех народов через Иисуса Христа.
So let me walk through that a piece at a time and show you how central the emotions are in that statement.
Позвольте разъяснить вам это утверждение по частям, и я надеюсь, вы увидите, насколько важную роль в нем играют эмоции, чувства.
A very key word in that statement is spread. I exist to spread.
Одно из ключевых слов в этом утверждении – это распространять. Я существую, я живу для того, чтобы распространять.
I want my life to count for other people.
Иными словами, я хочу, чтобы моя жизнь оказала влияние на других людей.
To be a Christian is to be a man for others.
Быть христианином – значит жить для других.
So, part of your reason for living should be to spread truth.
Для того, для чего вы живете? Вы должны жить для того, чтобы распространять истину. Это одна из главных задач.
But the next phrase is, I exist to spread a passion.
Следующая часть этого утверждения: я живу, чтобы распространять любовь.
I don't just exist to spread a persuasion or a conviction or a belief.
Я живу не просто для того, чтобы распространять какие-то убеждения или какие-то истины или академические утверждения.
Instead, what I want to happen in other people is a passion and a zeal and a joy.
Я хочу, чтобы другие люди от меня зажглись любовью, ревностью, радостью.
I don't want other people just to think another way. I want them to feel another way.
Я хочу, чтобы люди не просто начали мыслить о чем-то иначе, но чтобы у них изменилась вся их внутренняя жизнь, чтобы они чувствовали иначе.
So there is a focus now on what that passion is.
И о чем же эта любовь, о чем же говорит вот эта вот страсть?
So I exist to spread a passion for the supremacy of God.
Я живу, чтобы распространять любовь к превосходству Бога.
Passion in and of itself means nothing.
Сама по себе любовь к чему-либо ничего не означает.
It has to have an object and a focus.
Все зависит от того, к чему направлена эта любовь. В зависимости от этого она может быть правильной или неправильной.
The passion has to be awakened and caused by something real.
Любовь должна быть направлена к чему-то настоящему, к чему-то стоящему.
And the greatest value, the greatest reality in the universe is God.
И самая великая ценность во Вселенной, самая главная реальность в нашей Вселенной, это, конечно же, Бог.
And what I want people to be gripped by and passionate for is the greatness and the glory and the supremacy of God.
Я хочу, чтобы в сердцах людей зажглась любовь, зажглось стремление видеть превосходство Бога.
I would like your churches and my church to be very God-centered and God-exalting.
Я хочу, чтобы в центре вашей церкви стоял Бог, и чтобы в центре моей церкви стоял Бог, чтобы наши церкви действительно превозносили Бога.
I exist to spread a passion for the supremacy of God in all things.
Я живу, чтобы распространять любовь к превосходству Бога во всем.
God relates to all of life, not just part of life.
Бог имеет отношение не просто к каким-то отдельным вопросам жизни. Он относится ко всему, что есть в нашей жизни.
I don't want a church full of people for whom their religion is a part of their life.
Я не хочу, чтобы церковь была наполнена такими людьми, для которых религия — это лишь часть жизни.
I want a church full of people whose religion permeates all of life.
Я хочу, чтобы церковь была наполнена такими людьми, религия которых пронизывает собой все аспекты и все уголки их жизни.
I want them to bring God into relationship to absolutely everything they do, think, feel.
Я хочу, чтобы Бог стоял для них на первом месте во всем, во всех их мыслях, чувствах и делах.
I exist to spread a passion for the supremacy of God in all things, for the joy of all peoples.
Я живу, чтобы распространять любовь к превосходству Бога во всем для радости всех народов.
This is a very global mission statement.
Моя цель простирается на весь мир.
I want all the peoples, all the people groups of the world to know about the supremacy of God.
Я хочу, чтобы все народы, все этнические группы услышали весть о превосходстве Бога.
I don't want my church just to care about itself or its own city.
Я не хочу, чтобы церковь моя была замкнута лишь на самой себе или на нашем маленьком городе.
I want the people to be world Christians, to have the whole world on their hearts.
Я хочу, чтобы люди в нашей церкви были христианами всего мира, если так можно сказать, чтобы в их сердцах было сострадание ко всему миру.
And as difficult as ministry is, and as many burdens as there are locally, I hope you will want your churches to be churches that think and pray and act for the whole world.
И хотя служение — это вообще очень непростая задача, и хотя очень много трудностей окружает нас в жизни, я надеюсь, что и вы захотите сами, чтобы ваши церкви несли служение во всем мире.
And what we want to happen among all the nations is joy in the supremacy of God.
К чему же мы стремимся? Что мы хотим увидеть в других народах? Мы хотим, чтобы другие народы обрели радость и наслаждение в превосходстве Бога.
So, I exist to spread a passion for the supremacy of God in all things, for the joy of all peoples through Jesus Christ.
Итак, я существую, я живу, чтобы распространять любовь к превосходству Бога во всем для радости всех народов через Иисуса Христа.
There can be no passion for God without Jesus Christ.
Не может быть настоящей любви к Богу без Иисуса Христа.
We will find out tonight that if you have a zeal for God and it is not through Jesus Christ, it is not a zeal for the true God.
Мы сегодня узнаем позже, что если у вас есть ревность по Боге, однако эта ревность не проходит через Иисуса Христа, не истекает от Иисуса Христа, то это не настоящая и неугодная Богу ревность.
We are all sinners, and as sinners, we love ourselves, and we love the world, but we don't love God.
Мы все грешники, и будучи грешниками, мы любим себя, мы любим мир сей, но мы не любим по-настоящему Бога.
Only through the death and resurrection of Jesus Christ applied to us by the Holy Spirit can a true love for God, passion for God, be awakened.
Только через смерть и воскресение Иисуса Христа, когда Дух Святой действует в наших сердцах, может в наших сердцах зародиться любовь и ревность по Богу.
So you can see that in that mission statement, passion and joy are very prominent.
Итак, вы видите, что в определении моей жизненной цели очень большую роль играет радость и любовь.
And I mean for them to be very prominent. I mean for a joy in God, a delight in God, a satisfaction in God to be central in the Christian faith.
И я не случайно на этом делаю акцент, потому что я убежден, что ревность по Богу, духовная страстность, любовь к Богу, радость в Боге должны занимать центральное место в нашей жизни.
I don't know how it is among your churches, but there are many churches in the United States who think about the emotions as very marginal or peripheral.
Я не знаю, как в ваших церквах, но очень многие церкви в Америке считают, что эмоции занимают какое-то незначительное положение в жизни. Они их оттесняют в сторону.
They focus on decision and commitment and whether you have any deep, strong passion for God doesn't matter.
Они говорят только лишь о решениях, о верности каким-то принципам или обещаниям. А действительно ли в сердце человека горит ревность по Богу, любовь к Богу? Для них это не важно.
And I'm arguing the opposite, namely that without a passion for God, a satisfaction in God, a deep, joyful embrace of God, you're not even a Christian.
Но я утверждаю прямо противоположное. Я глубоко убежден в том, что если в сердце человека нет радости в Боге, нет глубокой любви к Богу, нет такой духовной страстности, то это просто не христианин.
So, this first message is an effort to defend the centrality of those emotions in the Christian life.
Итак, наша первая проповедь будет посвящена тому, чтобы доказать, какую важную роль играют в христианской жизни чувства, направленные к Богу.
It has a huge effect on the way you preach, if you believe this.
И вы увидите, что это имеет самое непосредственное применение к проповеди. Это окажет огромное влияние на ваши проповеди, если вы действительно поверите в то, что, о чем мы будем говорить.
If you are preaching only to change people's ideas, you will preach one way.
Если вы проповедуете только лишь для того, чтобы изменить мысли людей, какие-то идеи в их сознании поменять, то вы будете проповедовать одним образом.
But if you are preaching not only to change their ideas, but to awaken passion and zeal and satisfaction in the glory of God, you'll preach another way.
Но если вы будете проповедовать не просто для того, чтобы поменять какие-то идеи в сознании людей, но для того, чтобы пробудить в их сердцах глубокие духовные чувства, ревность по Богу, любовь к Богу, то вы и будете проповедовать иначе.
So let me begin with four clarifying comments.
Итак, позвольте мне начать с четырех пояснений.
First, let's talk about the definition or the meaning of words like joy, passion, zeal, emotion.
Давайте сначала поговорим о том, что такое, что мы имеем в виду под любовью, ревностью, страстностью, эмоциями, радостью, под такими вещами.
When I use these words, I have in mind spiritual realities, not physical realities.
Когда я пользуюсь такими словами, когда я говорю обо всем этом, я имею в виду реальности духовные, а не физические.
If I use the word satisfaction, I mean a spiritual satisfaction in a spiritual reality, namely God, not a physical experience.
Когда я в проповеди употребляю слово удовлетворенность или буду употреблять это слово удовлетворенность, я имею в виду духовную удовлетворенность духовной реальностью, а не просто какие-то физические ощущения.
So when I use terms like joy, fear, gratitude.
Когда я пользуюсь терминами радость, страх, благодарность,
or desire and hate and anger,
желание, ненависть, гнев,
or peace, or loneliness, or sorrow,
мир, одиночество, скорбь,
or regret, or shame, or hope,
сожаление, стыд или надежда.
All of those are affections or emotions.
Все это имеет отношение к нашим эмоциям.
But they are not physical.
Однако эти эмоции имеют не физическую природу.
You can buy at this conference Jonathan Edwards' new translation of the book Religious Affections.
Вы можете на этой конференции приобрести для себя книгу Джонатана Эдвардса, которая называется «Религиозные чувства». Она только-только появился, ее полный перевод на русском языке.
Everything I have to say is in that book.
И все, что я собираюсь сказать, в принципе, вы найдете в этой книге.
I'm very deeply influenced by Jonathan Edwards.
На меня самого оказал огромное влияние этот мыслитель Джонатан Эдвардс.
And I am making this distinction between spiritual emotions and physical experiences based on what I learned in Edwards.
И почему я сейчас провожу вот это разграничение между духовными эмоциями и физическими ощущениями? Все это основано на размышлениях Эдвардса.
Let me give you two reasons why it's biblical to distinguish between spiritual emotions and physical experiences.
Позвольте назвать вам две причины, почему действительно такое разграничение между духовными эмоциями и физическими ощущениями имеет библейское основание.
It is absolutely true that when you have a spiritual emotion, you often have physical experiences.
Совершенно верно. Когда вы испытываете духовные эмоции, они сопровождаются и физическими ощущениями. Это правда.
The heart may beat faster, or your palms may become sweaty.
Сердце может забиться чаще, или ладони могут вспотеть.
Your knees may knock together.
Может быть, у вас даже задрожат колени.
You may get chill bumps on your arms.
У вас могут пойти мурашки по телу.
Most of the world thinks of that as the emotion.
И большинство людей в мире думают, что именно это и есть эмоции.
But here are the two reasons why it is biblical to distinguish spiritual emotions from those physical experiences.
Но позвольте назвать вам две причины, почему мы можем действительно с библейской точки зрения провести разграничение между духовными эмоциями и физическими ощущениями.
The first reason is that God has those spiritual emotions, and He has no body.
Первая причина. У Бога существуют духовные эмоции, однако у Него нет тела.
I just read a few days ago in Hosea, where he says, my compassion grows warm. God says, my compassion grows warm.
На днях я читал из книги пророка Осии, и там Господь говорит, милосердие во мне как бы возгрелось.
And I read in Jeremiah about the fierce anger of the Lord.
Затем в книге пророка Иеремии я читал о сильном и яростном гневе Божьем.
So it is possible to have warm compassion and fierce anger and have no body.
Таким образом, можно чувствовать теплое сострадание и яростный гнев без физического тела.
So if God can have this full range of emotions, clearly those emotions are not identical with bodily experiences.
Таким образом, если Бог способен испытывать все эти духовные эмоции, то из этого с очевидностью следует, что эмоции нельзя отождествить с проявлениями тела.
And the second reason it's biblical to make this distinction is that when you die and your soul goes to be with Christ in heaven, you will have wonderful emotions there with Him.
И вторая причина, почему такое разграничение имеет библейские основания. Когда вы умрете, и душа ваша пойдет на небеса, вы будете испытывать прекрасные эмоции.
So your body will be decaying in the grave, and your person or your soul will be with Christ, and Paul says that will be far better.
Ваше тело со всеми своими гормонами будет разлагаться в могиле, однако душа ваша будет испытывать эти эмоции, и Павел даже говорит, что это будет гораздо лучше, чем на земле.
If it's going to be far better to be with Christ in heaven without a body, I take that to mean I'm going to be very happy there.
Если апостол Павел говорит, что разрешиться и быть со Христом без тела, это гораздо лучше, чем оставаться в теле здесь на земле, я делаю из этого вывод, что там мы будем чувствовать себя превосходно.
So my first clarifying comment is simply to say that in all of my talk about being satisfied in God or enjoying God or delighting in God, I don't have in mind physical experiences I have in mind spiritual emotions.
Итак, первое пояснение, которое мне хотелось сделать, заключается в следующем. Когда я буду говорить об удовлетворенности в Боге, или об эмоциях, или о радости и обо всем таком прочем, я буду иметь в виду духовные эмоции, а не просто какие-то физические или гормональные ощущения.
Now my second clarifying comment.
Второе пояснение.
Why do I emphasize the emotions over right doctrine or truth?
Почему я делаю больший акцент на эмоциях, чем на правильном вероучении или на просто каких-то формулировках истины?
One of the reasons is that right doctrine or right knowing is a means of awakening the more ultimate experience of joy.
Одна из причин заключается в том, что правильное вероучение, правильные истины о Боге – это средство, которое ведет к какой-то другой, дальнейшей цели, к тому, чтобы пробудить душу к правильной эмоциональной жизни в Боге.
Consider the words of Jesus in John 8:32.
Послушайте слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 32 стихе.
A very well-known verse.
Хорошо известный стих.
You will know the truth, and the truth will make you free.
И познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Knowing the truth is not the goal.
Заметьте, что познание истины – это не конечная цель.
The truth does something to you.
Познание истины – это средство, которое ведет к чему-то еще.
It sets you free.
К освобождению.
From what?
От чего?
In the context, the answer is very clear. It sets you free from sin.
Если вы посмотрите на контекст этого утверждения Христова, вы увидите, что ответ на этот вопрос очевиден. Истина освобождает от греха.
Now, what is sin?
Что же такое грех?
Is it simply doing wrong things?
Является ли грехом только лишь какой-то неправильный поступок как действие, как физическое движение?
No, no. Sin includes doing right things out of wrong motives.
Нет, грех – это есть нечто большее. Грехом может быть даже правильный поступок, сделанный из неправильных мотивов.
If we are going to be set free from sin, our emotions have to be changed.
Если мы хотим освободиться от греха, то непременно должны измениться наши эмоции.
So you will know the truth, and the truth will transform your emotions and thus free you from sinning.
Вы познаете истину, и истина изменит ваши эмоции, таким образом освободит вас от греха.
So I do not make the pursuit of truth the ultimate goal.
Таким образом, в моем понимании, познание истины – это не окончательная цель.
We will see tonight that the pursuit of truth and right thinking about truth is absolutely essential.
Сегодня вечером мы увидим, что стремление к истине и правильное понимание истины абсолютно необходимы.
But it is not the goal.
Однако это не самоцель.
We have heads in order that our hearts might be awakened to reality.
Наша голова дана нам для того, чтобы сердца могли проснуться для высшей реальности.
Clarification number three.
Третье пояснение.
Why do I emphasize affections and emotions over behavior, right behavior?
Почему я ставлю эмоции или чувства выше, чем поведение, чем правильное поведение?
Because there is no right behavior apart from right feeling.
Потому что не существует по-настоящему правильного поведения без правильных чувств.
There is such a thing in the Bible and in your experience as hypocrisy.
Как вы знаете прекрасно, Библия говорит, да и из собственного опыта вы можете об этом сказать, есть такая вещь, как лицемерие.
And what is hypocrisy?
А что такое лицемерие?
It's doing all the right things, keeping the outside of life looking just the way it's supposed to, but not coming from any reality, not coming from any deep emotional love for God.
Это когда у человека правильное поведение, он делает все правильно, внешне ни к чему не придерешься, однако это его правильное поведение не проистекает из внутренней реальности, из правильных ощущений, чувств.
What makes right behavior is that it comes from right emotions.
Поведение только тогда становится по-настоящему правильным в глазах Бога, когда оно вызвано правильными эмоциями.
So, I put passion over behavior, number one, because behavior without a passion for God is hypocrisy.
Поэтому я ставлю любовь к Богу выше поведения, потому что поведение без любви к Богу, правильное поведение, это лицемерие.
And because the Bible makes it very clear that if you do have a right heart, it will bear good fruit.
И Библия совершенно недвусмысленно говорит, что если сердце ваше праведно, право пред Богом, то оно произведет добрый плод.
Sometimes when I share my mission statement, people ask me, why doesn't it have the word love in it?
Иногда, когда я рассказываю о том, как понимаю цель собственной жизни, люди меня спрашивают, почему в нем нет слова «любовь».
Let me make a little clarification here. We have a problem in the translation. We don't have a word that completely matches the word passion. And okay. I have to use the word love.
Ah.
With qualifications.
Okay, well, just make sure they mean by love, not just... A lot of people think of love as just doing stuff for people. Mm-hmm. And I mean feeling... Mm-hmm.
Здесь нужно сделать небольшое пояснение. Дело в том, что в русском языке нет такого термина, который бы очень точно соответствовал вот тому, что использует Джон Пайпер. Он говорит о страстности, но это не совсем то, что мы имеем в виду, употребляя слово «страсть» в русском языке. Так вот, это он имеет в виду любовь, но не любовь просто лишь как какие-то добрые дела к другим людям, а любовь, которая... проявляется в определенных чувствах, во внутренних ощущениях. То есть вот внутренняя любовь, внутренняя страстность по Богу.
If you just explain what you don't mean.
Let me try this to see if we can get some clarity here.
Я сейчас постараюсь объяснить это другими словами.
Jesus said, if you love me, you will keep my commandments.
Христос говорит: если вы любите меня, вы соблюдете мои заповеди.
Many people read that verse and say love is keeping the commandments.
Многие люди, читая этот стих, делают вывод: любовь — это и есть исполнение заповедей.
That's not what it means.
Но Христос не это говорит.
It says, if you love me, something will result from loving me, namely keeping the commandments.
Христос говорит: если вы любите меня, то это приведет к каким-то результатам. И вот исполнение заповедей — это результат любви, но еще не сама любовь.
Loving Jesus and keeping his commandments are not the same thing.
Любовь ко Христу и исполнение его заповедей — это не одно и то же.
To water down love to mere behavior in response to Jesus devastates what love is.
Если мы только не сведем любовь на уровень простого формального соблюдения слов Иисуса Христа, то мы полностью лишим любовь всякой силы.
Love is the thing that's going on in my heart. I am seeing Jesus as beautiful and precious and desirable, and I am receiving him and embracing him and treasuring him.
Мы выхолостим понятие любви. Любовь ко Христу — это когда мы видим во Христе высшую ценность, когда мы дорожим им, когда все наши чувства и мысли направлены к Нему.
And because I am treasuring him and valuing him above all things, everything changes in my life.
И если я действительно ценю его, если он для меня дороже, чем все остальное на земле, тогда это несомненно отразится на всей моей жизни.
Jesus said, This people honors me with their lips, but their heart is far from me.
Христос говорит: люди эти чтут меня устами своими, сердце же их далеко отстоит от меня.
So they are saying right things with their mouths, very right things.
Иными словами, эти люди выполняют правильный ритуал, они говорят правильные вещи. То, что исходит из их уст, это правильные истины.
They are singing the songs in church, and they may even be witnessing about Jesus with their lips.
Они поют о Христе в церкви и, может быть, даже свидетельствуют об Иисусе Христе своими устами.
But their heart is far from Him.
Но сердце их далеко от Него.
And that's what I mean by passion, satisfaction, or love.
Вот что я имею в виду под этой, под этим удовлетворением в Боге, внутренней любовью к Богу.
Fourth clarification.
Четвертое пояснение.
How does this emphasis on the emotions relate to the glory of God?
Как такой акцент на эмоциональной жизни относится к славе Божьей?
Now the answer is what I have devoted most of my adult life to teaching.
И ответ на этот вопрос заключается, в общем-то, в том, чему я посвятил всю свою сознательную жизнь.
And it's in this sentence: God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.
И суть всего моего учения в эти последние годы сводится к одному единственному утверждению. Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы находим наибольшее удовлетворение в Нем.
Now this is a life-revolutionizing discovery.
Это открытие, которое способно произвести революцию в вашей жизни.
I grew up in a home that was very solid and very Christian.
Я вырос в глубоко христианской семье.
My father taught me to value the glory of God above all things.
Мой отец учил меня ценить славу Божью во всех вещах, во всех поступках.
But not until I was 22 years old did I ever hear anybody explain the relationship between my desire to be happy and my commitment to glorify God.
Но только когда мне исполнилось 22 года, я впервые столкнулся с объяснением, какое отношение имеет мое стремление к счастью к тому, что мы должны прославлять Бога.
There was always a perceived tension between the two. Like if you try to be happy, you're putting yourself at the center, and God is not being glorified.
Мне всегда казалось, что между этими двумя стремлениями, стремлением к счастью и к славе Божьим, есть какое-то противоречие, что если только вы хотите быть счастливым, то вы ставите себя на первое место и тем самым умаляете Божью славу.
I was very miserable for a long time.
И долгое время моя жизнь была просто ужасной.
Because I could no more deny the reality of my desire to be happy than I could deny my existence.
Потому что я не мог уже отрицать того, что во мне существовало желание быть счастливым. Я не мог этого отрицать, так же, как не мог отрицать то, что я существую.
I think God has put in your heart a desire to be happy the same way He has put a need for food in your body.
Я думаю, что Бог заложил в вашем сердце желание быть счастливым точно так же, как Он заложил в вас аппетит к пище.
And the question simply is, how does God get glory by that desire to be happy?
И вопрос сводится к следующему. Как же Бог может прославиться в этом желании быть счастливым?
And the answer is, when you are happy or satisfied or joyful in Him, above all things, He is mightily glorified.
И ответ очень простой. Когда вы больше всего находите удовлетворение, счастье, радость именно в Нем, тогда он более всего прославляется.
One of the reasons our churches are so powerless is that people are trying to live the Christian life to the glory of God, and they're not at all emotionally in love with Christ.
Одна из причин, почему во многих церквях, во многих наших церквях столь плачевное положение вещей, состоит в том, что многие люди желают жить для славы Божьей и делать какие-то правильные вещи, но в их сердцах вовсе не горит любовь к Богу.
So, the main point of this message is that God or Jesus is most glorified, shown to be most beautiful in me when I am emotionally most satisfied in him.
Главная цель, главное утверждение моей проповеди заключается в следующем. Бог больше всего прославляется во мне, когда я нахожу эмоционально наибольшее удовлетворение не в чем-то другом, а именно в нем.
If you believe this, it'll change the way you relate to God powerfully.
Если вы поймете и примете это, то это сильно изменит ваши отношения с Богом.
You will get up every morning, and as you open your Bible and get on your knees, your main goal will be, oh God, satisfy my soul with yourself so that money and reputation mean nothing to me.
Когда вы будете подниматься каждое утро и открывать Слово Божье, вы будете молиться от всего сердца, Господи, насыть мою душу Тобою, так, чтобы ни деньги, ни репутация не были в моих глазах чем-то ценным, не имели никакого сравнения с Тобой.
You won't be asking, oh God, give me more willpower not to do what I really want to do.
Вы тогда уже перестанете молиться так, Господи, дай мне силу воли не делать того, что я хочу делать.
You will be praying, kill my wrong wants. Make me want to do what I ought to do.
Вы будете молиться, Господи, умертви во мне эти неправильные желания, неправильные эмоции. Даруй мне хотеть сделать то, что ты хочешь.
I don't want willpower people in my church. I want people who are thrilled from the inside out with God Almighty.
Я хочу, чтобы моя церковь была наполнена не просто людьми с большой силой воли, а чтобы она была наполнена людьми, которые, в сердцах которых горит огонь по Богу Всемогущему.
Okay, now we've got clarifications, and we're ready to start the message.
Итак, мы закончили вступление к проповеди, пояснили то, что нуждалось в пояснении, и готовы перейти к самой проповеди.
Okay, here's where we're going in our remaining 25 minutes or so.
И в оставшиеся 25 минут, или сколько у нас еще займет это,
I'm going to give you a biblical argument for the sentence, God is most glorified in us when we are most satisfied in him.
Я постараюсь продемонстрировать на основании Священного Писания то, что сказал раньше. То, что Бог действительно больше всего прославляется в нас, когда мы находим наибольшее удовлетворение в нем.
Then I'm going to apply it to your people's lives.
И затем мы постараемся применить эту истину к жизни людей в ваших церквах.
Then I'm going to apply it to your pastoral work.
Затем я применю эту истину к вашей пасторской работе.
Then to your preaching.
Затем к вашей проповеди.
And then finally to a few evangelical errors that are in the world today.
И затем к нескольким так называемым евангельским заблуждениям, которые существуют, заблуждениям, которые существуют в евангельской среде в наше время.
If we have time.
Если у нас останется время.
Turn with me, if you have a Bible, to Philippians chapter 1.
Если у вас есть с собой Библия, откройте, пожалуйста, послание к Филиппийцам, первую главу.
We'll read verses 20 and 21 of Philippians chapter 1.
Мы прочитаем стихи 20, 21. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».
This is one of the most important verses in my life.
Эти стихи оказали на мою жизнь огромное влияние.
Because verse 20 states what Paul's eager expectation and hope is.
Потому что 20 стих показывает, на что надеялся, на что уповал апостол Павел.
I wonder how your eager expectation and hope corresponds to his.
Давайте проверим, соответствуют ли ваши надежды и ожидания надеждам и ожиданиям Павла.
Okay, here's Paul's in verse 20.
А вот что говорит апостол Павел в 20 стихе.
It is my eager expectation and hope.
При уверенности и надежде моей.
That I will not at all be ashamed, but that with full courage, now as always, Christ will be, and then you could say, honored or magnified or glorified in my body.
Что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится или прославится Христос в теле моем, жизнью ли той или смертью.
So, eager expectation, we could use the word zeal or longing, or my word, passion. We could use the word passion, and what is his passion?
Итак, апостол Павел надеялся на это. В этом состоит его надежда. Вот чего он ожидал, вот к чему он стремился. Вот о чем ревновало его сердце.
I want Christ to be magnified, glorified. I want Christ to look great when I live.
Я хочу, чтобы Христос возвеличился, прославился, чтобы, когда я живу, в глазах всех людей Христос был великим.
And then he gets specific. And he says, I want him to look great and glorious and strong and wise and powerful in my body, whether I live or whether I die.
И далее он уточняет, я хочу, чтобы Христос возвеличился, чтобы было видно Его величие, Его превосходство, Его красота, Его сила в теле моем, пишет апостол Павел, жизнью ли то или смертью.
Now here's my question. How will He look glorious in my body through my death?
И я задаюсь таким вопросом. Как же Христос может возвеличиться, как может явиться Его слава в моем теле, если я умру через мою смерть?
How must I die in order for Christ to look magnificent in my dying?
Как я должен умереть, чтобы Христос через мою смерть возвеличился, выглядел великим и прекрасным?
So Paul says at the end of verse 20 and into verse 21, I want him to be magnified or honored in my body, whether by life or death. And then the next verse begins with for, a very important word.
Итак, апостол Павел заканчивает 20 стих такими словами, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. И 21 стих начинается со слова ибо. Это очень важный союз.
So verse 21 is going to explain or argue for how Christ can be great in my body, living or dying.
Итак, 21 стих поясняет, как Христос возвеличится в моем теле, будь то через жизнь, будь то через смерть.
So just focus with me on the death part of this verse.
Но давайте сначала подумаем только лишь о той части этого стиха, которая говорит о смерти.
I want you to look great, Lord Jesus, in my death. For to me to die is gain.
Господь Иисус Христос, я хочу, чтобы Ты возвеличился через мою смерть, ибо для меня смерть – приобретение.
So do you see the way he's arguing?
Видите, как построен аргумент апостола Павла?
Christ is going to be magnificent in my dying.
Христос возвеличится через мою смерть, если...
If in my dying, I lose everything on the earth and only get Christ and call it gain.
Если, умирая, я потеряю все, чем обладал на земле, и приобрету только Христа, и назову это великим приобретением.
So I ask you, if you have the opportunity to trade wife, children, ministry, health, money, future retirement, and everything else this earth offers, and all you get in return is Jesus, will you call it gain?
Итак, позвольте спросить вас, если вы потеряете все, что имеете на земле, жену, детей, пенсию, какую-то спокойную жизнь, квартиру и все прочее, назовете ли вы это приобретением?
You will, if you are most satisfied in Him.
Назовете, но только если вы находите наибольшее удовлетворение не во всех этих вещах, а во Христе.
This verse, these two verses clearly mean this.
Этот стих, или вернее, эти два стиха обозначают следующее.
Christ will be magnified in my dying, if in my dying I am so satisfied in Christ, I can lose everything on the earth and call it gain.
Христос прославится в моей смерти, если, умирая, я потеряю все, что имею на земле, и приобрету Христа и назову это великим приобретением.
So I hope that those two verses, Philippians 1, 20 and 21, are sufficient to show that my main point in this message is solidly biblical.
Я надеюсь, что этих двух стихов уже достаточно. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 20 и 21 стих, чтобы доказать, что главная идея, которую я вам ранее сообщил, имеет твердое библейское основание.
And you all know this is so obvious in your own experience.
Да вы и сами знаете это по собственному опыту.
When you treasure something so highly, you will sell everything else to have it. Everybody knows this is magnificent to you.
Когда вы что-то очень сильно цените, то вы готовы продать все остальное, чтобы приобрести именно это. И все окружающие будут знать, что это для вас великое приобретение, это для вас очень дорого.
So let's turn from biblical evidence now to application for your people.
Давайте теперь перейдем от библейского доказательства к применению.
It might be good in passing from one point to the other to point to one verse where God is explicitly said to be the satisfaction of our souls.
И когда мы переходим к каждому новому пункту, будет полезно указывать какой-то стих из Священного Писания, где ясно показано, что Бог — это наибольшее удовлетворение, наибольшее счастье и сокровище нашей жизни.
And I have in mind Psalm 16, verse 11.
И сейчас мне приходит на память Псалом 15.
In your presence is fullness of joy.
11 стих.
At your right hand are treasures, pleasures forevermore.
Полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек.
Now notice two key words.
Обратите внимание на эти два ключевых слова.
In your presence is fullness of joy.
Пред лицом твоим полнота радости.
And at your right hand are pleasures forever.
В деснице твоей блаженство вовек.
Now those are the two things I want from a pleasure. I want it to be full and I want it to last forever.
Если речь идет об удовольствии или удовлетворении, то я хочу, чтобы оно обладало этими двумя характеристиками. Я хочу, чтобы мое удовольствие было полным, и я хочу, чтобы оно никогда не кончалось.
If you offer me a joy or a pleasure or a satisfaction that lasts for 90 years and is 99% satisfying, I will say no thank you.
Если вы предложите мне какое-то счастье или какое-то удовлетворение, которое будет длиться, ну скажем, 90 лет и которое будет по полноте на 99%, я скажу спасибо, не надо.
The only kind of joy, the only kind of satisfaction I'm interested in is 100% full and never-ending.
Меня интересует только такое удовлетворение, только такое счастье, которое будет на 100% полным и которое никогда не закончится.
And it is found in one place only – God.
И это удовлетворение человек может найти лишь в одном месте –
Not alcohol.
не в алкоголе, не в алкоголе.
Not television, not money, not sex, not reputation.
Не в телевидении, не в деньгах, не в сексе, не в репутации.
So there's my biblical evidence, and now the application to your people.
Итак, это было библейское доказательство, и теперь применение, как эта истина относится к людям в ваших церквах.
Here's the main shocking implication.
Вот главное и, пожалуй, шокирующее применение.
If what I have said so far is true, your people should devote their whole lives to pursuing their maximum joy.
Если то, что я только что сказал, верно, то люди в ваших церквях должны посвятить всю свою жизнь и все свои силы тому, чтобы стремиться к наибольшему удовольствию.
So let me give you a series of biblical arguments, just in brief, for why that is so biblical and right.
И вы понимаете, о каком удовольствии я говорю. И я сейчас приведу несколько примеров из Священного Писания для того, чтобы доказать эту истину.
So argument number one, the Bible commands your people to pursue their joy.
И первый аргумент звучит следующим образом. Библия повелевает стремиться к радости.
Philippians 4:4, rejoice in the Lord. And again I say, rejoice.
Филиппийцам 4 глава 4 стих. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь.
That's not a suggestion, that's a command.
Это не просто предложение. Ну, может быть, вот так вот поступайте. Это заповедь.
Psalm 37:4, delight yourself in the Lord.
Псалом 36:4, утешайся Господом.
That's not a suggestion, it's a command.
Это опять же не просто предложение, это заповедь.
Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Psalm 100, verse 1.
Радостно пойте Богу, служите Ему с весельем.
That's a command.
Это
Serve
заповедь.
The Lord with gladness.
Служите Ему с весельем.
So that's argument number one. All over the Bible, the pursuit of joy is commanded, not suggested.
Итак, это первый мой аргумент. В Библии заповедано стремление к радости. Это не просто какое-то предложение, это заповедь Священного Писания.
Argument number two.
Второй аргумент.
God threatens us with terrible things if we do not pursue our joy in Him.
Бог предупреждает нас об ужасных последствиях, если мы не будем стремиться к радости в Нем.
Listen to Deuteronomy 28:47. Deuteronomy 28:47. And I'm going to just pick out a few phrases here. So the verse starts like this.
Послушайте, что говорится в книге Второзакония, 28 глава, 47 стих. Мы сейчас обратим внимание на несколько моментов. Второзаконие 28:47.
Because you did not serve the Lord your God with joy and a glad heart for the abundance of all things, therefore, you will serve your enemies.
За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему.
That's incredible.
Это потрясающее утверждение.
God threatens us with punishment if we do not serve Him with gladness.
Бог предупреждает нас об ужасных последствиях, если мы не будем служить Ему с радостью.
So if you are trying to do the ministry, or your people are trying to live the Christian life without a conscious pursuit of satisfaction in God, they are sinning.
Таким образом, если вы исполняете служение, или если ваши люди в церквах просто живут христианской жизнью, но не обретают радости и удовлетворения в Боге, то они грешат.
Argument number three.
Третий аргумент.
The nature of faith includes the pursuit of joy in God.
Сама природа веры включает в себя стремление к удовольствию в Боге.
Let me give you just one verse to show where I'm getting that.
Я всего лишь один стих приведу для доказательства этого утверждения.
John, the Gospel of John, chapter 6, verse 35.
Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих.
Jesus said, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst.
Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
Now notice the parallel structure between coming to him so as not to hunger and believing in him so as not to thirst.
Обратите внимание на две параллельные фразы. Приходящий ко мне не будет алкать, верующий в меня не будет жаждать. Они идут параллельно, приходить и веровать.
If you put those two beside each other, come to me so that you won't hunger and believe in me so that you won't thirst. What you see is that the believing is being explained by the coming.
Если сопоставить эти два утверждения, придите ко мне, чтобы не алкать, веруйте в меня, чтобы не жаждать, мы увидим, что суть веры объясняется через приход ко Христу.
So what would be your definition of faith on the basis of John 6:35?
Итак, на основании Иоанна 6:35, какое определение вы бы дали вере?
Here's my definition of faith on the basis of that verse.
Вот мое определение веры на основании этого стиха.
Faith is not a physical, but a spiritual coming to Jesus as the bread and as the water that will satisfy our souls.
Веровать значит приходить, не физически, а духовно, приходить к Иисусу Христу как к хлебу и к воде для духовного удовлетворения души.
That's what faith is.
В этом и есть суть веры.
Hebrews 11:6 says, "He who believes comes to God must come to God as a rewarder."
Послание к Евреям 11 глава 6 стих говорит, что верующий в Бога должен веровать, что он ищущим воздает.
If you try to come to God in faith and don't see anything attractive, don't see anything beautiful, don't see anything satisfying in Him, you're not believing.
Если вы верите в кавычках в Иисуса Христа, однако не видите в нем ничего привлекательного, не видите его красоты, не наслаждаетесь им своей душой, то вы не верите по-настоящему.
When Jesus said in John 1:12, as many as received him, to them, when John said, as many as received him, to them gave he power to become the children of God, that receiving is receiving of him as a treasure.
Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих, там Иоанн говорит, принявшим его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Вот это вот вера во Христа, это принятие его как своего сокровища.
Well, I have a long list of arguments, six or so more, but I'm going to skip them and move on to the next point.
Поверьте, что библейских аргументов гораздо больше. У меня здесь их целый список, но я вынужден их пропустить из-за недостатка времени.
I want to apply this to your pastoral work, not just to your people's pursuit of joy.
Теперь мне хотелось бы применить эту истину к вашему пасторскому труду, не только к людям в церкви, но и к вам лично.
Let's go to Hebrews 13, verse 17.
Давайте откроем послание к Евреям, 13 глава, 17 стих.
Hebrews 13:17.
Евреям 13:17.
Now, at first glance, this verse appears to be only about how your people should respond to you.
На первый взгляд кажется, что этот стих говорит только лишь о том, как люди в церкви должны относиться к вам.
But this verse is profoundly about how you should serve them as well.
Однако этот стих говорит не только об этом. Он говорит также и о обратной стороне, о том, как вы должны относиться к людям в церкви.
Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as though, now the they here is you, you pastors, they are, those pastors are keeping watch over your souls and they will have to give an account. Let them, that is the pastors, let the leaders, the pastors, do this with joy. And not with groaning, for that would be of no advantage to you.
Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет. Они — это вы, это пасторы, наставники церквей. неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая,
Now,
ибо это для вас не полезно.
You want for your people to benefit from your ministry.
Вы хотите, чтобы люди в церкви получили пользу от вашего служения.
You want them to get advantages and help from your ministry.
Вы хотите, чтобы они получали какую-то духовную пользу, помощь от вашего служения.
If you didn't care about whether your people benefited from your ministry, you would not love them.
Если бы вам было все равно, получат ли люди какую-то пользу или нет, это означало бы, что вы не любите людей.
But the second half of this verse says, if you don't have joy in your ministry, you will not benefit your people.
Но вторая часть вот этого стиха говорит, что если в своем служении вы безрадостны, если ваше служение не наполнено радостью, то вы не можете принести пользы людям в церкви.
Which means, if you don't pursue your joy in ministry, you don't love your people.
Отсюда мы видим прямую связь с тем, что только что сказали. Если вы не стремитесь к радости во Христе, в вашем служении, то вы не любите людей в церкви.
I grew up in an ethical atmosphere that said exactly the opposite.
Я вырос в такой этической атмосфере, где утверждалось прямо противоположное.
It said, if you try to be happy in the ministry, if you think your own joy in the ministry is important, you're not a loving person.
Мне с детства говорили, если ты ищешь какого-то счастья и какой-то радости в своем служении, то значит ты не любишь людей, если ты думаешь, что твоя радость имеет какое-то значение.
This verse says, if you are indifferent to your own joy, if you just groan in the ministry, doing the will of God, you're not loving your people.
Однако, согласно этому стиху, мы делаем вывод, что если вы безразличны к служению, безразличны к радости, если вы просто выполняете его как ритуал, если вы делаете это воздыхая, то вы не любите людей.
So it is essential for pastoral work that you are deeply satisfied in God in your work.
Таким образом, чрезвычайно важно для пасторского труда быть глубоко удовлетворенным в Боге.
And of course, the pastoral life is the hardest life in the world.
Ну и, конечно же, жизнь пастора – это самая сложная жизнь.
We will talk more later on how this whole issue of joy relates to suffering.
И мы еще будем позднее говорить о том, как вопрос о радости соотносится с темой страданий.
So don't think after 30 years in the pastoral ministry I haven't wept.
Так что не думайте, пожалуйста, что за 30 лет своего пасторского служения я никогда не плакал.
I mainly weep.
Я в основном плачу, больше плачу.
I'm surrounded by pain.
Я окружен болью.
I'm surrounded by lostness.
Я окружен заблудшими душами.
Broken marriages and kids breaking their parents' hearts.
Разрушающимися браками и непослушными детьми, которые разбивают сердца своих родителей.
But if that pain in the ministry makes you only groan instead of saying with Paul, sorrowful yet always rejoicing, you're not going to benefit your people.
Но если из среди всех этих страданий вы только лишь воздыхаете и стонете, если вы не способны сказать вместе с апостолом Павлом, что хотя мы и в скорбях, но преизобилуем радостью, то вы не принесете пользы людям.
One last point in 2 minutes.
И в оставшиеся у нас 2 минуты мне хотелось бы сделать последнее замечание.
2 Corinthians 1:24.
2 Коринфянам, 1 глава, 24 стих.
For me, this verse governs my preaching.
Этот стих управляет моим подходом к проповеди. Это самый главный стих в моем подходе к проповеди.
2 Corinthians 1:24 says, not that we lord it over your faith, but we work, or we are workers with you for your joy.
2 Коринфянам 1 глава 24 стих. Мы не берем власть над верою вашей, но мы с поспешествуем радости вашей.
Is that the definition of your ministry?
Можно ли так сказать о вашем служении?
Everything I do, especially my preaching, I am a worker for their joy.
Все, что я делаю в служении, и особенно в проповеди, это сводится к следующему. Я споспешествую радости людей. Я помогаю им возрадоваться.
And oh, I believe in preaching about sin and calling people to be convicted for sin.
Это не значит, что у меня какой-то легковесный подход к проповеди. Я сторонник того, чтобы проповедовать о грехе, и я об этом проповедую. И я очень часто в моих проповедях звучит обличение в грехе.
But why do you want your people to stop sinning?
Но для чего вы хотите, чтобы люди прекратили грешить?
Because sinning won't make them fully and eternally happy.
Потому что грех не сделает их в полной мере и до конца нескончаемо счастливыми.
Sin is poison that tastes good.
Грех – это яд, который имеет привлекательный вкус.
Your people need to feel you're after their joy, you're pursuing their joy, even when you're convicting them of sin.
Но люди должны знать, они должны чувствовать, что вы хотите, чтобы они были счастливы, вы хотите помочь их радости, даже тогда, когда обличаете их в грехе.
Now I had one more point. I'll add it on tonight when we turn from the emotional life to the thought life tonight. But let me close with prayer.
У меня остался еще один пункт. Мы его не пропустим. Я добавлю его к вечерней проповеди, когда мы будем перейдем от разговора об эмоциональной жизни к разговору о интеллектуальной жизни во Христе, о мыслях о Христе. Давайте помолимся.
Father, as we stand in prayer, I pray that you will move in power.
Небесный Отец, мы молим Тебя, чтобы Ты действовал могущественно.
We need for you to create in our sinful hearts a zeal for and a satisfaction in yourself.
Мы хотим, чтобы Ты в наших обремененных грехом сердцах заронил радость и удовлетворенность Тобою.
So open the eyes of our hearts to see the surpassing worth of Jesus Christ.
Открой очи нашего сердца, чтобы мы увидели превосходящее все достоинство Иисуса Христа.
In His name we pray. Amen.
Во имя Христа. Аминь.
Thank you for listening to this message by John Piper, pastor for preaching at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, Minnesota. Feel free to make copies of this message to give to others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. We invite you to visit Desiring God online at www.desiringgod.org. There you'll find hundreds of sermons, articles, radio broadcasts, and much more, all available to you at no charge. Our online store carries all of Pastor John's books, audio, and video resources. You can also stay up to date on what's new at Desiring God. Again, our website is www.desiringgod.org. Or call us toll-free at 1-888-346-4700. Our mailing address is Desiring God, 2601 East Franklin Avenue, Minneapolis, Minnesota, 55406. Desiring God exists to help you make God your treasure, because God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.